Вы спрашивали, мы вам отвечаем. Во-первых, телеграм-канал Соловьев. Затем, как у тебя телеграм-канал называется?
Имерил.
Это всегда сложно, я всегда смотрю.
Ну, я имеретинец, поэтому...
Нет, я понимаю, да. Сейчас мы будем объяснять, кто такие имеретинцы.
Это прекрасный народ.
Сомнений нет.
Подписывайтесь, друзья. Имерил, это Гея Саралидзе в Телеграм.
Телеграм-канал Шафран. Слушай, Шафран, а ты чего, Плющева накрыла медным тазом, да?
Да.
Обогнала.
С вашей помощью, Владимир Рудольфович.
Никакой моей помощи нет, ты сама его. Мы сейчас вам серьезно будем рассказывать о том, что вы спрашивали, о том, что происходит в Грузии. А я разместил пост. Знаете, у меня, я вот когда это читаю, у меня сердце крови обливается. Телеграм-канал Соловьев. Вот выйдите и просто прочтите. Этот текст не мой. Его написал автор канала «Голос Мордора». И вот меня от этого текста... Вы знаете, я читал, я не мог поверить. Про Мехти Лугунова. Конечно, его никто не знает. Он же не Синица. Он же не Надя Савченко. Он не, как пишет «Голос Мордора», чеченский гей в кавычках. Не режиссер-террорист. Он ученый-изобретатель из Харькова. Преподавал в Харьковском надорожном институте. Всю жизнь что-то придумал, изобретал. Кандидат технических наук. Множество патентов. А теперь ему дали 12 лет тюрьмы. И вот вы все, пьющие засранцы, от Быкова до Орлуши, вы хоть слово в его защиту сказали? Ну, это так. Выйдите, прочитайте эту историю. Телеграм-канал Соловьев. Гей, что происходит в Грузии? Объясни мне.
Очередная мини-революция происходит. Очередная мини-революция. Ну, собственно, знаешь, вот когда говорят сейчас очень часто, я провожу параллели того, что происходит на Украине, и того, что происходит в Грузии. И вот видно, как... Многие на Украине считают, что надо заморозить все историю с Донбассом, и тогда мы вот здесь сами начнем разбираться с теми проблемами, которые накопились. Так вот, на примере Грузии могу сказать, что на самом деле, как только исчезает вот история с там, восстановлением территориальной целостности, потому что казалось, что, ну вот, есть проблема у Саакашвили, например. Он считал, что у него есть проблема Южной Осетии, Абхазии. И как только он каким-то образом ее решит, либо в одну, либо в другую сторону, то тогда вот здесь-то у него будет все хорошо. Ему перестанут тыкать тем, что он не может ничего на этом направлении сделать, не может ни с Россией договориться, ни с Абхазией, ни с Южной Осетией. Все время там какие-то проблемы. И вот таким образом он... спровоцировав вот в 2008 году то, что он сделал. Ведь, на мой взгляд, там история такая была. Он думал, что либо пронесет, и Россия побоится вмешаться, или там, да, там, ее остановят западные. Там, но это надо было вообще не понимать. Ну, совсем не понимать, с кем он имеет дело. Ну, либо, значит, это решится в эту сторону, и у него не будет больше такой проблемы. Он скажет, вот, видите, агрессор, все, я буду заниматься внутренними делами Грузии. Как только это произошло, он тут же получил серьезнейшую оппозицию внутри. А потом и Иванишвили, который из засады вышел, который сидел тихо, занимался после переезда из России в Грузию, занимался культурой, наукой, поддерживал театры, строил этот самый ботанический сад и так далее. И, в общем, никак себя не проявлял, как свои какие-то амбиции там. Бадри Патаркашвили, тот да, тот сказал, что я все до последнего доллара потрачу, чтобы скинуть Саакашвили. Но вынужден был уехать в Лондон.
И, кстати, заметь, смерть Бадри более чем подозрительная.
Очень.
Но могут все рассказывать о смертях, ассоциированных с Россией, и кричать. Но более чем странную смерть Бадри даже никто не хочет расследовать.
Никто. Никто не хочет расследовать Бадри Патаркашвили, который там очень относился бережно к своему здоровью, надо сказать. Просто знаю это от людей, которые очень близки с ним были, особенно вот в грузинский его период. Человек, который практически все свои активы потерял в Грузии после того, как его выдавили оттуда, и он вынужден был бежать в Лондон. Пострадала и его семья, и так далее. Потом, надо сказать, что когда после того, как Саакашвили свергли, ну, вернее, он проиграл парламентские выборы, вынужден после того, как возбудили несколько уголовных дел, вынужден был уехать, часть этих активов были возвращены уже после смерти Бадри Патаркасвили и его семье. Вот, но так вот по поводу, как только вот эти, как ему казалось, эти проблемы решены, он получил эти проблемы внутри. И, собственно, с этого момента, да, есть большинство, которое не любит, а некоторые просто ненавидят все, что связано с Саакашвили, причем с разных сторон, да, это и бизнесмены, это и простые люди, и это так, вся вот эта такая пестрая очень публика, там, традиционалисты, националисты и так далее, вот, там, связаны с христианские разные партии, различные толк, и меньшинство, но устойчивое, так называемых мишистов, или там, да, которые продолжают еще верить Саакашвили, ну, либо уже не очень верят, но, во всяком случае, находятся вот в этом тренде. Разницы вот внутри по политическим каким-то вот серьезным, там, условно, НАТО, да, там, вступление, Евросоюз, или еще как-то, их нету. Они, по большому счету, все прозападные. Есть, ну, совсем небольшое количество людей, но в основном это они входят в объединение патриотов Грузии, там, Альянс патриотов Грузии, это объединение парламентское, они получают, ну, где-то у 5-6% на парламентских выборах. Объединились они просто потому, что ненавидели Саакашвили, и все либерально, вот, вот эту либеральную такую шушеру, которая выходит там на гей-парады там, и так далее. Вот их это объединили. Вот они, вот это, не знаю,
надо. А сейчас-то кто с кем?
Сейчас произошло вот что. Это тоже любо. Ну, там используется любой повод для того, чтобы начать вот эту мини-революцию. Я могу, вот до того, как случилось то, что сейчас происходит, до этого, значит, была какие-то бессрочные акции, там месяц они продолжались, которые были, собственно, посвящены тому, что была поножовщина между старшеклассниками какой-то школы. Одного там из парней убили. Было расследование. Расследование велось, как показалось общественности, не очень хорошо, потому что был задействован один из детей высокопоставленного силовика. Значит, отец убитого этого парня вышел, там, объявил голодовку, к нему тут же присоединились различные оппозиционные силы и устроили вплоть до того, что потребовали роспуска парламента, правительства, отставки и так далее. Потом были действия силовиков, которые в ночных клубах гоняли наркоманов и, значит, и наркоторговцев. Значит, тут же начались какие-то выступления, которые были посвящены тому, что полиция избыточную силу применяет, там, какой ужас, какой кошмар, тоже требовали отставки правительства. Потом была история с Гавриловым.
Не так сидим.
Сейчас, значит, в парламенте должны были голосовать закон, который вносил изменения
в выборной системе.
Да,
от смешанной к пропорциональной.
Причем эту инициативу сама, как бы, вот эта грузинская мечта выдвинула, сказала, что вот давайте вот будут такие.
Честно говоря, обычному простому вот человеку расскажи, выборная, смешанная, пропорциональная.
Абсолютно.
То есть там опять пошло, да?
И все, они, да, там часть мажоритарщиков, которые входили в грузинскую мечту, проголосовали против. Ну, это нормальная парламентская история. Ну, не хотим, сказали они, мажоритарщики, потому что поняли, что могут по спискам не пройти. И, значит, все остальные партии сказали, как это так, вы нам обещали. И вышли. Ну, понимаете, на самом деле массовость страдает. Я видел в Грузии в свое время, когда вот против Саакашвили, я видел и по 150 тысяч, и по 200 тысяч выходили.
Что для страны
не очень 3,5 миллиона, да, это населения, много. Это очень серьезная история. Сейчас, ну, это несколько сот человек. Вот. Ну, а очень агрессивных, активных.
Затем все, что связано было с гей-парадами. А кто вот это постоянно тянет эту тему?
И фильм вот этот скандальный,
который... Потому что когда вышел шведско-грузинский фильм, там же просто, по-моему, чуть не поубивали всех.
Ну, там очень серьезные было... Ну, сначала это было, по-моему, если не ошибаюсь, в 16-м году первая попытка была провести, как они называли, гей-прайд, что-то вот в этом роде, так это называлось. И тогда очень серьезно пострадали те люди, которые хотели это устроить. На них напали, избивали. В общем, их спасла полиция, спецназ, их в автобус этот запихнули. Там, или в пару автобусов, что говорит о массовости.
Ну, да.
Движение, то есть их спрятали и увезли. В этом году уже была вторая попытка.
Помнишь, на эту же тему, то есть при всем уважении, была такая шутка. Это что эстонская армия в момент тревоги застряла в лифте.
Ну вот... Есть...
Ну, просто страны небольшие, поэтому там очевидно.
Есть совершенно очевидное противостояние. Понятно, что грузинское общество, ну, в целом, если его брать, конечно, не готово ни к каким гей-парадам там и всему.
А зачем тогда эту тему все время тянуло?
Во-первых, на этом всегда, вот на подобных, когда объявляется о подобных каких-то мероприятиях, всегда очень оживляются западные посольства. Они, причем они приезжают, они своим присутствием всегда пытаются, ну, как бы защитить. Вот объявляют, что будет некое такое мероприятие, какой-нибудь гей-прайд и так далее, в котором примут участие, значит, сотрудники посольства Германии, Соединенных Штатов, Великобритании, там и еще кого-то. Ну, понятно, что их защищают, их сгоняют полицию там, но, и так далее. И...
Но это как-то странно. Но ведь Грузия заявляет, что идет в Евросоюз. Значит, да. Ну, она должна будет принять определенный набор законов, привести свое законодательство в соотношение с европейским законодательством.
Ну,
или они берут пример Польши и говорят, ну, смотрите, в Польше по-прежнему свое отношение.
Не берут пример Польши, хотя кто-то из политических деятелей об этом говорит, но на самом деле ведь при Саакашвили были приняты уже некоторые законодательства.
То есть уже и так все.
Уже, ну, во всяком случае, вот в плане свободы религиозных организаций, там очень для православной страны, которая является Грузией, и отношению, там ведь постоянные проблемы были, то свидетели Иеговы избили, то еще кого-то там, причем это очень часто делалось именно такими, ну, прихожанами активными, но при этом для такой страны православной очень либеральное законодательство в этом смысле.
А что с наркотиками сейчас?
Да беда с наркотиками. Беда с наркотиками. Во-первых, ну, принят же там... это не легализация, конечно, но очень смягченные. То есть за хранение уже там... да и за маленькие дозы там употребления никаких сроков уже давать не могут. Хотя продажа запрещена. Ну, для меня это такие, ну, такая полумера. Ну, здесь... При том, что это беда еще с 90-х годов в Грузии. И марихуана это может быть, ну, одно из... Я вообще против термина «легкие наркотики», потому что нету легких наркотиков. Я против этого. Мне кажется, что это навязанная такая вещь. Вот. Разделение такой наркотиков на легкие, тяжелые и так далее. Последствия для каждого человека могут быть абсолютно разные. Вот. Но как раз нынешний премьер-министр Грузии, Георгий Гахари, он же был министром МВД. И как раз вот он стал известен очень в Грузии после того, как очень активно стал бороться с наркотрафиком. Вот это его были идеи вот этих рейдов, потому что ночные клубы, где от 15 там, до 20 лет в основном молодежь собиралась, было просто рассадником торговли. Химии различные.
Ну, это сейчас растить разрешено, да? И разрешено сейчас выращивать.
Разрешено выращивать. Ну, то есть тебя не могут наказать, если у тебя дома Это не считается, не может считаться, ну, насколько я понимаю.
Ну, как вот после легализации страна стала лучше, богаче, цивилизованнее. Нам же это говорят, что это как пример. Вот смотрите, у нас же целые лобби в России, притом среди них почти, ну, там многие оппозиционеры, и не только. Они же просто объясняют, что это нормально, это же надо вот вытащить. Притом не только оппозиционеры, но и псевдопрокремлевские граждане. Они же все говорят, ну, слушайте, ну марихуана, это же, ну как, ну прекращайте.
Я отношусь к людям, которые категорически выступают против наркотиков. Я наверное, не свободный и не модный человек и так далее. Понятно, что ничего лучше не стало. Вообще, надо сказать, что вот в Грузии, ну, я так наблюдаю со стороны, хотя понятно, что у меня и родители, и очень много близких, друзей живет в Грузии. И вот было несколько лет, ну, буквально там, да, вот, которые были связаны с тем, что относительная стабильность была, и все-таки, да, туристы поехали, какая-то инфраструктура стала строиться, дороги, вот это из Восточной в Западную Грузию, сам город и Тбилиси и многие другие города стали как-то обустраиваться и так далее. Вот это все наследие страшное 90-х, когда не было ни воды, ни газа, ни света, ни тепла, ни ничего. Ушло, казалось бы, уже навсегда. И некая такая, ну, политическая стабильность, хотя, понятно, все равно были, когда ты приезжаешь туда и обращаешь внимание, насколько политизировано это общество, когда там на всех площадях, в домах, даже за столом.
Все равно о политике.
Да? Все время о политике говорят, да.
Но Россию не любят.
Если политические вот эти все...
Да это же всегда, Игоревич, ну понятно, что любят деньги, которые приходят от туриста, но Россию не любят.
Люди простые? Нет, это я бы так не сказал.
Любит?
Нет. К России относятся неравнодушно, так скажу. Очень многие, и даже с некоторым там, с некоторой ревностью, я бы сказал. Во-первых, очень обижает, когда ты говоришь, что, слушайте, ну, в России проблемы Грузии волнуют крайне мало. Ну, вот когда там были эти события с Гавриловым там и так далее, ну, тогда, да, заговорили. А так, по большому счету, в России, ну, мало интересно, что происходит в Грузии. И это очень обижает. Как это так? Там не может такого быть, потому что там, если новости посмотреть, там через новость, а вот в России там это, и когда, если здесь, в России, что-то сказали про Грузию, это обсуждается очень бурно. Среди простых людей, с которыми там я общаюсь, к России хорошее в целом такое расположение, но... Есть, конечно, вот эта история с Абхазией и Южной Осетией. Большинство грузин, конечно же, считают, что это несправедливость по отношению к Грузии, что это потери там, территориальные, и то, что столько беженцев вынуждено было уехать и так далее. Это травма, которая есть, и у большинства она, я бы сказал, подавляющего, конечно, большинства.
И полностью идет оправдание Грузии.
И... Нет, нет. Что касается Абхазии, то да. То есть там многие признают, что были ошибки совершены на уровне, когда это все начиналось. Вот, но все-таки там исход того, что произошло, и там нарушение московских и дагомысских договоренностей, которые при посредничестве Ельцина тогда были сделаны, и ее в Грузии, ну и я считаю, что совершенно справедливо считается, что абхазская сторона их нарушила вот, после разведения и после всего, что было. Но как бы пропуская первую часть, что к этому привело? Вот, и Гамсахурдию, и объявление, да, там, что если вам не нравится, можете убираться, там, и так далее. Вот, как бы вот с войны начиная, и здесь разговор. Что касается Южной Осетии, то нет, здесь все сложнее. Потому что 2008 год все-таки и то, что произошло...
То есть есть понимание вины?
Есть понимание.
Но считается, что это вина лично Саакашвили?
Ну, лично Саакашвили, да, что это его ошибка.
Слушай, а вот сейчас вот они вышли на улицах, там происходит черт что. Ну, хотя бы друг друга не убивают.
Ну, не впервой же, на самом деле, к сожалению.
Почему?
В свое время, когда, там, в конце 80-х, тоже считалось, что ну как, грузины в грузин будут сейчас стрелять. Еще как стреляли. Я-то это своими глазами видел, когда на проспекте Руставели стояли там... Все, что стреляло, и горели там. Это же сразу после там, событий этих начала 90-х на Руставели без слез смотреть невозможно было. Все эти здания прекрасные, построенные в свое
Скажи
время.
Скажи мне, а ненависть вот к советскому прошлому есть? Вот эта фраза, что Россия нас... Вот такой, знаешь, такой вот вариант украинизации.
Это вообще политическое там...
Нет, совершенно... просто к чему? Потому что ведь посмотри, какую роль играют грузины, например, происходящим на Украине. И как много поехало после Майдана и во время Майдана на Украину. И ведь Саакашвили не случайно постоянно говорил о своей там близости к Украине. Ну, он там учился.
Учился там, да.
Вот просто интересно эта связь. Ну, наверное, сразу после новостей. Я просто реально хочу понять, мне интересно, потому что я, ну, как-то как получилось, наверное, как все советские люди, у меня такое очень романтическое представление о Грузии, о грузинах. Могу петь песни с фрагментарным вставлением грузинских слов. А сейчас срочно подписались телеграм-канал. Не Имерек, как-то сложнее. Имерел.
Имерел, да.
Телеграм-канал «Шафран». И телеграм-канал «Соловьёв». Быстро вы все подписались.
Полный контакт с Владимиром Соловьёвым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести».
Очень расстроило меня несколько интервью с Кикабидзе, пишут люди. А в Тбилиси работают ли российские каналы? А Грузия не боится потерять еще и Аджари, которая все больше стала напоминать Турцию, спрашивает она. Вот к чему мы говорим и почему об этом говорим? Вот у ребят есть целый проект бывший, то есть у нас на радио идет, и ребята вообще рассказывают о том, что происходит. У нас есть, особенно сейчас у нового поколения, полное непонимание, что и как происходило в нашей стране. Когда... Ну, молодая, глупенькая девочка, это Мысик, Юлик, да, она кто? Оля Конституция, напяливает маску Ельцина и считает, что тогда было круто, она просто вообще не понимает, она не знает ту жизнь, которую мы прошли. Она не понимает, какое количество разрушенных судеб, убитых людей, вооруженных конфликтов вспыхнуло на территории бывшего Советского Союза из-за бездарной пошлости двух людей, Горбачева и Ельцина. Которые развод сложнейший не смогли провести правильно. Телеграм-канал Имерел, телеграм-канал Шафран. Срочно выйдите и подпишитесь. Но сначала телеграм-канал Соловьёв. У нас в студии у нас 20 лет, как выясняется, дружба.
Да. В эти дни прям 20 лет.
Да, с Геей 20 лет уже как знаком.
По поводу...
Почему на Украине столько грузин? Имеется в виду в политическом истеблишменте. Почему вот... воевали так радостно. Целый там батальон воевал на Донбассе.
Воевали действительно. Причем это в основном это были кадровые военные, которые потом поехали. Либо это были ветераны войны в Осетии, Абхазии. Многие из них тоже поехали. Дело в том, что и в осетинском конфликте, но особенно в абхазском, принимали участие украинцы. Было несколько вооруженных формирований, которые приехали в основном УПАУНСО, которые входили в УПАУНСО. Они приехали в свое время в Абхазию и воевали. Так же, как в свое время потом в Чечне они воевали.
Единственное... Где угодно, лишь бы против русских.
Совершенно верно. Там не то, чтобы они прямо вот к грузинам как-то относились, но потому что приезжали они в основном воевать потому что против русских. Но там интересная ситуация, ведь у Паунсо в Абхазии очень часто сталкивались с чеченцами, которые воевали на абхазской стороне. А потом с этими же чеченцами очень многим просто, ну, лично, как Басаев, например, они воевали уже совместно против русских регулярных войск уже в Чечне. Вот, это вот такая любопытная... Это еще раз демонстрирует, что им, в общем, все равно. С кем? С грузинами против чеченцев? Или
ну, во время войны 8-го года ведь тоже украинские расчеты
были,
ПВО
расчеты работали. ПВО были, да. Но они как раз незадолго до этого-то эти расчеты ПВО появились. и они были украинские. Вот там были, понятно, были ПЗРК, но вот расчеты ПВО, причем я так понимаю, что там была еще такая история, что это делалось, ну, то есть неофициально, да, там они появлялись, эти расчеты. Ну, вот кто-то посчитал из тех, кто воевал вместе с ними в Абхазии или в Осетии, посчитали, что теперь вот пришло время отдать, так сказать, должное. И они поехали воевать теперь уже на стороне Украины. Вот. Что касается Аджарии, там действительно очень серьезный сейчас зашел турецкий бизнес. Кстати, это не только Аджарии касается, но и других. Сейчас в Грузии есть и саудовские деньги, там арабские, есть китайские деньги, очень серьезные позиции, кстати, азербайджанские в Грузии, там особенно вот национальной нефтяной компании «Сакар» азербайджанской. Много инвестиций в Грузию прилично, в том числе и турецкой. По Аджарии вот так пишут, я так понимаю, из-за того, что часть населения Аджарии, они мусульмане. То есть они этнические грузины, аджарцы, но принявшие в свое время мусульман. Но они себя считают этническими грузинами. Я, честно говоря, не вижу там вот сейчас предпосылок того, что Аджария будет отторгнута от Грузии и Турции. Но в будущем все возможно, конечно. Но то, что сейчас там очень много турецких денег инвестировано, это да. Это действительно так.
Но нас не любят все-таки. То есть я понимаю, как народ, да, то есть вот это отношение... Но вот такого примирения внутреннего с советским периодом истории, с русским периодом истории...
Я так скажу.
Меня просто это дико удивляет. Слушай, Советским Союзом управлял грузин. Грузинская элита была элитой Советского Союза. Посмотрите, какое количество людей из Грузии занимало ведущие посты. Ну, все становится понятно.
Я так скажу. Значит... Люди старшего возраста, ну, начиная вот, примерно, чуть младше меня, вот, ну, с моего, тогда, там, 50-летний, условно, они воспринимают советский период как один из лучших в истории Грузии. Ну, если они вменяемые и помнят о том, что было и как... И с этим спорить невероятно тяжело. То есть, когда со мной пытаются, когда я в Грузию приезжаю и говорю об этом, когда пытаются со мной спорить, мне достаточно просто, если люди моего поколения, напомните, но в основном не спорят. Они действительно считают, что период, советский период для Грузии был расцветом. Причем и национальной культуры, и да, это и кинематограф, и театр, и там, архитектура, живопись, да все, буквально все. Это и с точки зрения инфраструктурных проектов, это металлургические заводы, это сельское хозяйство передовое, это здравница, житница, кузница и так далее. В Грузии очень много было сделано. На самом деле, если бы был последний большой инфраструктурный советский проект, который вот должен был курировать мой отец, он мне рассказывал про него. Вот первая большая была Ингури-ГЭС, которая до сих пор действует и дает электроэнергию Грузии и Абхазии. Это же уникальный проект, потому что он часть его находится на территории Абхазии, часть на территории Грузии. Вот, и это... И здесь пришлось договориться, потому что всем выгодно. Так вот, должен был сделать Транскавказская магистраль, так называемая, она должна была новая, это вот взамен, ну, вместе там с существующим сейчас вот перевалом от Владикавказа, военно-грузинская дорога, там должна была построена современная, ну, по тем временам, это начало 80-х, где-то середина 80-х годов, когда уже был проект и так далее, и должны были реализовывать. И новое руководство в виде Гамсахурди, которое там это, они просто остановили этот проект. Иначе сейчас было бы хорошая современная дорога, которую не надо было перекрывать, там, как военно-грузинскую дорогу, то камнепады, то снегопады, то еще что-то. Вот. А это невероятные транзитные возможности.
А с кем граничит Грузия?
Грузия граничит с Турцией, Грузия граничит с Россией, Грузия граничит с Азербайджаном и Арменией. Ну и выход к Черному морю.
А где Бельгия?
Бельгии
Где Германия, где Франция. Я просто к тому, что... А как Грузия видит свое будущее, не выстраивая отношения с Россией? Я просто, знаешь, вот когда они мне на полном серьезе, вот, разного рода политики, украинские, какие угодно, о чем-то говорят, я всегда спрашиваю, а куда мы денем общую границу? А куда деть рынок, который открыт, который понятен? Как можно, обладая такими конкурентными преимуществами, их не использовать? Как можно не пропустить через себя, там, не знаю, железную дорогу в Армению? Ну просто чисто теоретически. Как можно отказаться от денег, которые для небольшой страны могут быть, ну, принципиально важны для формирования бюджета?
Я сам задаю эти вопросы всем своим там знакомым в Грузии, бизнесменам и так далее. Но я помню в свое время министра экономического развития Грузии, такой один из первых и главных либертарианцев вообще бывшего постсоветского пространства, говорил о том, что давайте представим, что у нас за Кавказскими горами Северный Ледовитый океан. Вот, перестаньте туда, мол, все время ссылаться на то, что там вот Россия какая-то, а там, допустим, там Северный Ледовитый океан. Вот, давайте выстраивать это. И ему очень остроумно один из журналистов сказал, вы знаете, даже если мы представим, что там Северный Ледовитый океан, то его воздействие на нашу страну будет таким, что нам все равно придется считаться, что там что-то есть. Для меня, Володя, это вопросы, которые я там вот с конца 80-х годов, там, будучи еще совсем молодым человеком, который закончил ИСТФАК МГУ, приехал в Грузию, я хотел жить в Грузии, хотел там работать, и столкнулся... Вот я уезжал из одной Грузии в 83-м году, а приехал в 88-м году уже в другую, там зараженный абсолютно националистическими какими-то идеями. Причем, ты знаешь, вот это очень тоже многое говорит о том, что происходило с Советским Союзом. Рассадниками вот такого, таких прямо ярых националистов были кафедры истории КПСС, например, в университетах, там это, с которой я просто столкнулся, и там просто оголтелые были. И я задавал абсолютно простые вот те же вопросы, ну, не так хорошо сформулированные, как ты сейчас, подождите, говорил я, но это же рынки, там во всем мире за это борются, это, там, это нет, ничего не надо, они, мы, вот это вот та история, которая по всему Советскому Союзу была. Мы всех кормим. Ну, то же самое, что на Украине. Я почему эти параллели-то понимаю? Мы их кормим. У нас-то все есть. Если мы от них отделимся, заживем, как у Христа за пазухой. Ну, просто вот на этом уровне. Но сейчас. Ну, хорошо тогда. Ну, ладно. Глупость. Но вы уже прошли 30 лет. Вы уже столкнулись со всем. Наглядно. Володя, нет между странами дипломатических отношений. При этом Россия, 73% вина экспорта – это Россия из Грузии. 73%. Это после эмбарго, после этого, насколько быстро восстановилась там эта цена. Ну, минеральная вода, понятно. Туристы со страной, с которой нет дипломатических академий, до сих пор. В тройку входят туристы из России. Несмотря на то, что отсутствует прямое авиасообщение и нет дипломатических отношений. Компании российские работают, которые платят там налоги и так далее. Пожалуйста, там и электросети, и Россети, и Билайн, и ВТБ, и так далее, и так далее. И вы, вот это вам наглядно показывают, да? Вы выставили там, они пытались дифференцировать свои поставки там вина, еще чего-то там, продуктов. Ничего не получается. Ну, там вырос чуть-чуть. Ну, Китай среди экспортеров вина грузинского на третьем месте. Ну, там сколько-то, 9 или 8% рынка. Ну, что такое для Китая 8% поставок там грузинского вина? Я не знаю, ну, наверное, там 2%.
Там поставляют в русские рестораны. Да? Ну, в грузинские рестораны, которые принадлежат...
Скорее всего.
Куда ходят русские, живущие в Китае?
Скорее всего. Ну, вот как?
При этом Сталина обожают?
Разное отношение к Сталину. Кстати, это всегда считалось, что в Грузии любят Сталина. Это не всегда, и в советское время было не так. Да, большинство, безусловно, гордились тем, что Сталин великий политический деятель, он этнический грузин и так далее. Но среди интеллигенции не любили. Считали, что он, значит, особенно жесток был к грузинской интеллигенции, вот он, значит, коснулись Грузию как никого почему-то так в Грузии. Хотя это, ну, имеет там под собой какие-то там... В общем, Грузия не была на особом...
Нет,
там все, что было в Советском Союзе, точно так же касалось и Грузии в этом смысле. Но то, что там прям все любили, нет. В среди интеллигенции, особенно вот эта художественная интеллигенция там и так далее, Сталина не любили и не любят. А сейчас к нему еще более сложное отношение в Грузии. Это... Кстати, вот по поводу... Был вопрос по поводу Кикабидзе. Спрашивали, что... Даже не вопрос, а сказали, что расстроили его интервью и так далее. Ну, во-первых, человек пожилой, который сильно болеет и так далее. Во-вторых, человек, попавший, на мой взгляд, в ситуацию, когда он стал заложником первых своих эмоциональных слов. Там же была история, он должен был получать... Орден Дружбы Народов, от которого он отказался. В общем, получать Орден Дружбы Народов в то время, когда прям в разгар вооруженного конфликта между двумя странами, ну, было бы странно. Другое дело, что, наверное, и слова его были несправедливы по отношению к людям, которые его... В России любили, всегда были рады ему и вообще, собственно, да, тем, кем он стал, благодаря российским зрителям, его зрителям, там, которые почитателям его таланта и так далее. И здесь нужно было очень аккуратно, на мой взгляд, просто для того, чтобы не оскорбить и не обидеть этих людей. Вот здесь... Мне кажется, он и сам потом переживал по этому поводу, но он с такой вот, такая позиция, которую вот он тогда выбрал, надо ему отдать должное, там о нем говорили, о том, что вот он за деньги, там, это как раз он отказался.
Нет,
от денег.
Нет, это как раз не деньги.
Он мог бы есть. Но, на мой взгляд, здесь некоторые из... Там, артистов, певцов грузинских повели себя более просто, ну, по-человечески более мудро. Ну, допустим, Нани Брегвадзе, которая ничем не оскорбила ни свою родину, ни тех людей в России, которые ее любят и почитают ее талант. Она сумела это как-то вот более мягко все сделать.
А кто настоящий грузин? Потому что, когда говоришь с грузином, ты никогда не натыкаешься на грузина. Он тебе всегда объясняет, кто он именно.
Ну, на самом деле, это же, если вот в Испании, допустим, ты спрашиваешь, да, человека, откуда он же сначала говорит, там, я, условно, каталонец, андалусец, там, или кто-то, а потом только испанец. В Грузии, если это внутри, то всегда спрашивают. Кстати, это и вот в соседнем Азербайджане примерно та же история. Тебе когда там спрашивают, ты кто по национальности? Ну, кто? Ты говоришь, я грузин. Ну, это понятно. А ты откуда? Как бы выясняя, а дальше, может быть, ты ближе еще и так далее. И там действительно остается очень серьезное такое, понимаешь, что и меретинец, кахетинец, то есть вот по тем там, княжествам, царствам когда-то, как делилась Грузия в свое время, феодальная раздробленность была невероятная, небольшая страна, которая была очень, конечно, раздроблена, вот, и если говорить, что настоящий, то, конечно, я как эмеретинец, конечно, просто обязан тебе сказать, что, конечно, эмеретинцы. Но дело в том, что Эмеретия — это центральная Грузия. Ну, то есть она к западной относится, но вот расположена с центром в Кутаиси, это древняя столица Грузии, ну, эмеретинского царства и объединенного царства. Это Давид-строитель, это ну, такая история. Вот, но... Если говорить о самоназвании грузин, да, картвелы, и, собственно, Грузия — это сакартвелы, это то, что вокруг Картли. Это как раз Тбилиси, Мцхета, вот, это картлийцы там живут. Там, где вино, самое главное, это кахетинцы. Кахетинское вино самое там славится. Вот. Есть рача, очень, одно из самых, на мой взгляд, красивых регионов Грузии. Потрясающее. Ну, это вот, говорят, Швейцария, ну, вот там...
Отдыхают.
Там, да.
К нам швейцарцы приезжают отдыхать.
Да, швейцарцы. Что такое настоящая красота? Посмотреть. Есть сваны. Ну, такие горцы, очень серьезные ребята. Хевсуры тоже, пшавы. Это вот те, которые по Большому Кавказу живут. Есть гурийцы. Есть это вот поти, зугдиди, мегрелы.
А, это наши?
Это ваши. Ну, так говорят, что почему-то есть этот самый...
Само название моргали.
Называют. Мегрелы по языку отличаются. Сваны есть свой говор такой, ну, свое наречие. И мегрелы. Мегрелов я не понимаю, например. То есть они вставляют слова, которые я знаю, как знаю, потому что знаю грузинский, а вот... И могу уловить только, о чем говорят. Но, в принципе, вот если по-мегрельски, чисто по-мегрельски говорят, то мне тяжело понять.
А с кем лучшие отношения, с Азербайджаном или с Арменией?
О, это сложный вопрос. Не хочется сейчас никого обидеть. На самом деле, разные периоды бывают. Но с Азербайджаном, пожалуй, получше. Отношения у Грузии... Хотя, ну, вот после того, как премьер-министр новый Георгий Гахария вот, возглавил правительство, он тут же первые две поездки у него были Азербайджан-Армения. Обязательно.
Это, соседи. Да,
к соседям. Это, ну, мы соседи, мы во многом у нас одна история и одни проблемы и так далее. Конечно, Грузии было бы проще, если бы не было такого противостояния между Азербайджаном и Арменией. Потому что, ну, понятно, любые какие-то действия грузинские, даже если они, понятно, не направлены против третьей стороны, они все равно таким образом воспринимаются. То есть, ах, вот, ну, ревностно очень, да, там, наблюдают за этим. Ну, вот. Но с Азербайджаном отношения сейчас, я бы не то сказал, не то что ближе, но экономически Азербайджан все-таки сильнее сейчас. И какие-то проекты совместные, там, и железная дорога, и какие-то энергетические.
Ну, и традиционно была большая армянская диаспора.
Да, она осталась, кстати. Все-таки, если уехали много, ну, вот русские, ну, там, русскоязычные, так, потому что были и украинцы, и русские, практически, ну, очень многие уехали, то армянская диаспора, она остается. Ну, во-первых, есть Ахалкалаки, где преимущественно армянское население, и, конечно, остался в район Тбилиси, Аблабар, где исторически живут армяне, там армянские церкви и так далее. Оно продолжает, остается.
Какие шансы, что Грузия успокоится? Или вот это политическое постоянное бурление не закончится никогда? Какие шансы, что Грузия вдруг в том или ином виде вернется, если не в орбиту России, то в систему нормальных отношений с Россией?
Здесь я, правда, я журналист, я не политолог,
твои ощущения.
Если бы, Володь, ты меня спросил еще полгода назад до вот этих событий в июне-июле, я бы сказал, что вообще все идет к этому, честно говоря. Но вот последняя череда событий, у меня такое ощущение, что очень сильны все равно и внешние игроки, которым это вот успокоение
не нужно.
Не нужно просто.
Наш дорогой друг Ги был с нами. Ищите его в телеграм-канале Эмирел. Мы эмеретинцы там. Хотя нет, мы моргали, да. Значит, если нужен Соловьев, телеграм-канал Соловьев. Телеграм-канал Шафран. А телеграм-канал Богдасаров. С. С Богдасаров, да? Уже на подходе.